Мерихлюндии. Прямо в амбулатории раненого прооперировал доктор Засс, тихий человек, изо всех сил делавший вид, будто он не догадывается, чем занимаются соседи. Засс и теперь не спросил, как это доктора Ананьева угораздило среди бела дня получить дырку в спину и почему его не отвезли в настоящую больницу.
«Пулю я вынул, канал обработал, но пробита верхушка легкого. Нужно в стационар», — сказал врач Савину и Романову, не глядя им в глаза.
«Ох, интеллигенция!» — покачал головой вслед ему самый опасный человек России. «Нелепая порода. При царе помогали революционерам, но делали вид, что знать не знают о бомбах и крови. Теперь помогают контрреволюционерам, но тоже прикидываются одуванчиками. За это никто интеллигентам и не доверяет, ни старый режим, ни новый. Мы победим, тоже их любить не будем, ибо сказано: «Извергну тебя из уст моих, как ты есть не холоден и не горяч».
«Что делать с Василием Васильевичем?» Романов смотрел на восковое лицо с закрытыми глазами. «Он потом умрет. Может, отправить в больницу, как говорит Засс? Мало ли, грабители человека ранили».
«В больнице ЧК его приберет», — подумал он. Но Савин сказал: «Не тревожьтесь. Я, как и вы, боевых товарищей не бросаю. Мы с Полкановым не один пуд соли сживали. Переправим его туда, где уход будет хороший и ни одна ищейка не унюхает. Есть люди, устроят. Жалко. В самое горячее время без такого помощника остался, будто правую руку отрезали».
«Я виноват. Моя была идея», — понурился Алексей.
«Хорошая идея.
И что Орлов не убит, а только ранен, тоже хорошо. Мы его еще судить будем. Приговорим к смерти, а потом помилуем за прежние заслуги.
Интересно, а меня он за старые заслуги помиловал бы?» — задумчиво спросил сам себя Савин. «Неважно. Важно, штабс-капитан, что теперь охранный сектор на вас. Василий Васильевич перед наркозом за вас поручился. Завтра представлю вас штабу, и берите вожжи, вникайте во все наши секреты, только побыстрей. Долго запрягать некогда».
Скоро Романов знал о Союзе защиты Родины все. Примерный состав 5000 человек в одной Москве. Большинство просто ждет приказа в назначенный час явиться на сборные пункты, где получат оружие и боевые задачи. Отделения Союза имеются в Казани, Ярославле, Рыбинске, Рязани, Челябинске, Калуге, Муроме и Туле. Имена и адреса руководителей Алексей сообщил Орлову для передачи местным чекистам. Знал он теперь и адреса всех дивизионных командиров, а у них, якобы ради усиления безопасности, выяснил местонахождение всех 9 бригадных и 27 полковых начальников. Единственное, что осталось тайной, где прячется сам Савин. Но для плана операции, которую готовила ВЧК, это значение уже не имело. Алексей решил, что жить в амбулатории не станет. На вольной квартире больше свободы в перемещениях. И в первый же вечер вернулся в Трубниковский. Получилось, что поспел к ужину. Веня Копейщиков кинулся сжать руку, пригласил за стол. Но Зинаиду Андреевну неожиданное появление блудного постояльца не обрадовало. Она сидела молча, глядела в скатерть. Неловких пауз, однако, не возникало. Юнкер молол языком без умолку, делился новостями заговорщической жизни. «Так жалко, что мне нужно уходить», — все повторял он. «Прям как назло. Но служба есть служба». И многозначительно умолкал на секунду-другую. В конце концов, конечно, не удержался и, понизив голос, с гордостью сообщил, что участвует в ответственнейшем деле переправки оружия на секретный полковой склад. Местонахождение всех оружейных складов Алексею было известно, поэтому он посоветовал мальчику держать язык за зубами. Веня вспыхнул, обиженно попрощался и ушел. Остались вдвоем в тягостном молчании.
«Я вижу, мое возвращение вам неприятно», — со вздохом молвил Романов. — «Вы за весь вечер не произнесли ни слова, ни разу даже не посмотрели на меня». — «Не трудитесь, Зинаида Андреевна, я все понимаю.
Сейчас заберу вещи и уйду. Больше не обеспокою. Поднялся.
Сядьте.
Грузинцева подняла глаза. Они ярко блестели.
Ничего вы не видите. Ничего не понимаете.
Все это время я думала только об одном. Он больше не вернется. И мне казалось, что жизнь кончена. Я знаю, что я вас совсем не знаю. Я вас себе выдумала. Но я точно чувствую одно. Вижу. Вы такой же подранок, как я. Вы так же одиноки. И так же хотите излечиться от этой мучительной болезни. Не перебивайте меня, — попросила она. Я и так боюсь, что не договорю до конца. Сейчас все правила приличия отменены. Настало страшное время. Смерть сорвалась с цепи. Все может закончиться в любой миг. Поэтому каждый день, каждый час особенно дорог. У любви против смерти так мало шансов. Она поднялась. Пожалуйста, не надо никаких слов. Обнимите меня, просто обнимите, и все. Только медленно, иначе у меня разорвется сердце. Закрыла глаза, ожидающе протянула руки. Алексей тоже резко встал. Стул со скрипом отлетел.
Вы правильно почувствовали, Зинаида Андреевна. Почти правильно. Я тоже подранок. И тоже болею одиночеством. Но в одном вы ошиблись. Я не хочу излечиваться. Это неизлечимо. Простите меня. Простите.
И поскорее отвернулся, чтобы не видеть ее исказившегося лица. Стуча каблуками, вышел. Наскоро побросал в саквояж вещи. Уже на лестнице за дверью схватился за левую сторону груди. Сердце сжималось так, что не вздохнешь.
— Ничего, —
сказал Романов вслух. — Поживу в амбулатории. Тогда же лучше. Для дела оно и в самом деле, пожалуй, было лучше. Готовиться к операции, находясь там, где она состоится. Уже определился день и час. 31 мая, 9 утра. В это время будет проходить последнее перед восстанием заседание штаба. Романов придумал, как решить проблему и с динамитом, и с подземным ходом. От ареста не уйдет никто, включая самого Савина. И все же кое-что было не в порядке. Любимый начальник... Князь Козловский когда-то учил зеленого Алешу Романова, что для успеха всякого большого дела контрразведчику необходимо правильное состояние психики, которое складывается из двух элементов – умственного возбуждения и душевного покоя. С умственным возбуждением было, как говорится, дальше некуда. От него в ночь на 30-е Романов ни минуты не спал. С душевным покоем дела обстояли много хуже. И с приближением назначенного часа внутренний раздрай становился все острей. На рассвете Алексей перестал ворочаться на койке и приступил к решению этой проблемы. Через приемную, где на матрасе спала чуткая, как сторожевой пес Марья Львовна, незаметно прокрасться не получилось. Чертова баба немедленно приоткрыла глаз и сунула руку под подушку, но, увидев, что это Романов, успокоилась. Раз начальник идет куда-то в рассветный час, значит, надо. По пустой, прохладной, еще спящей Москве он дошел до Трубниковского переулка. Принялся кидать камешки в окно Вениной комнаты. После 6-го по счету попадания за стеклом возникла растрепанная голова. Алексей приложил к губам палец и поманил. — Давай сюда и не разбуди сестру. — Беда, юнкер, — мрачно сказал он спустившемуся мальчишке. Заговор раскрыт. Сегодня пройдут повальные аресты. Срочно уходите отсюда и увозите Зинаиду Андреевну. Неважно куда, только подальше из Москвы. Вот деньги, вот документы. Василий Васильевич в амбулатории были запасены и бланки, и фальшивые печати от любых советских учреждений на все надобности. Парнишка, конечно, стал сыпать вопросами, но Романов его оборвал. Нет времени. Мне еще надо предупредить других. Берегите сестру. И все. Вы человек военный, а это приказ. Исполняйте. От самого же Алексея в ЧК была известна вся цепочка от дивизионного командира Меркурова вниз до Зотовского отделения, в котором числился Веня. Забрали бы и его, и Зинаиду Андреевну. Теперь не заберут. Стало полегче, но оставалась еще одна мерехлюндия. Членов контрреволюционного штаба было не жалко, кроме одного. За минувшие дни Алексей пару раз наведался домой к ротмистру Миркину. Надеялся в разговоре выпытать источники финансирования. Не выпытал. Но проникся к Льву Абрамовичу симпатией. Они играли в шахматы,
болтали о всякой всячине, немного смеялись. К сожалению, Миркин был убежденный враг большевизма, но человек отличный, каких мало. Не хотелось обрекать его на верную смерть. Поэтому из Трубниковского переулка Романов отправился на Сивцев вражек и разбудил приятеля. Миркин, не юнкер, пришлось объяснять подробнее. Получены оперативные сведения, что во время сегодняшнего заседания штаба в амбулаторию нагрянут чекисты. Сначала несколько агентов под видом обычных больных сядут в приемной к доктору Зассу. Потом появятся основные силы. Я только что об этом узнал от верного человека. В амбулаторию не вернусь. Это рискованно. Очень возможно, что за домом уже установлено наблюдение. Поэтому предупреждаю членов штаба по адресам. Выступления завтра не будет. Как только найду новое место для штаба, сообщу. Вот ваш новый адрес. Он известен только мне. Ждите сигнала. А теперь прошу извинить, но мне нужно побывать еще у Шерера и Жбанова.
— А Виктор Борисович! — крикнул вслед Миркин. — А ЗАС?
ЗАС никаких секретов не знает, а Савин, конечно, оповещен. На такой случай предусмотрен экстренный канал связи. Не тяните, уходите отсюда! На улице Алексей изображать спешку перестал и позволил себе выкурить папироску. Вот теперь состояние психики у него сделалось просто идеальное. Он успел еще в порядке контроля заглянуть на поварскую, где полным ходом шла подготовка. Прелесть операции заключалась в том, что для нее не требовалось много людей. Несколько физически крепких ребят да комендантский взвод, бойцы которого не догадывались, зачем их с утра пораньше собрали у грузовиков. Арестной группой командовал бледный от нервов и ответственности Шварц. — Не психуй, Ося, — сказал ему Алексей. — Все сработает как часы. — Хочешь, пройдемся по плану еще раз?
— Давай.
В половине восьмого в амбулатории соберутся члены штаба. Савин, как обычно, придет последним. Я там окажусь к восьми. Как только пойму, что все на месте, телефонирую сюда. Говорю, как условились. Богдан Иванович, присылайте шприцы. Мария Львовна ничего не заподозрит, потому что Богдан Иванович — служащий склада РКК, ворующий для заговора оружие.
— Так-то подробно не надо. Что ж ты со мной, как с идиотом?
Шварц слегка улыбнулся. — Уже хорошо. Ну, а дальше просто отправляешь комендантский взвод в амбулаторию, сам с группой дуешь в Бутиковский. Грузовики шумно подкатывают к амбулатории. Ты сказал, чтоб клаксонили.
Три раза повторил.
— Правильно. Не надо, чтобы они застали врасплох охранников, которые в сквере. А то те с перепугу начнут палить. Этого нам не надо. Пусть бегут в дом, предупредить. Согласно плану аварийной эвакуации, все спустятся в подвал. По одному залезут в подземный ход. Я останусь поджечь Бигфордов шнур, якобы. Ну а где они будут из лаза вылезать, ты знаешь. Примите их в Бутиковском честь честью, тоже поодиночке. Самому Алексею диспозиция ужасно нравилась. Не операция, а шедевр искусства. Вот она уж точно войдет в учебники.
Романов, ты гений.
— сказал окончательно успокоившийся Шварц.
— Может, ты хоть по маме еврей?
— Я по жизни еврей, — ответил Романов. — Ладно, побежал я. Уже 7:25. Первое, что показалось ему странным, но еще не встревожило, в скверике перед амбулаторией не было охранников. Ни одного. Члены штаба опаздывают? Потом Алексей увидел, как с крыльца поспешно спускается ЗАС. В каждой руке по кожаной сумке.
— Куда вы, доктор? А как же прием?
ЗАС изумленно уставился на Романова.
— Простите, я в ваших загадках ничего не понимаю. Четверть часа назад прибежал господин Миркин очень нервный. Сначала закричал: «Марья Львовна, доктор, я за вами!» Я сообразил, что Романов вас не предупредил, скорее уходите. Марья Львовна ему: «Как уходить? Зачем уходить? Все только пришли». А потом... Потом все забегали, закричали: «Чекисты! Скоро придут чекисты!» Минуты не прошло, я остался один. Мне никто ничего не объяснил. Я собрал самое необходимое, и вот... Может быть, хоть вы скажете, что мне делать?
Алексей стоял ни жив, ни мертв. Душевного покоя захотел Мерехлюндер.
«Расстрелять тебя мало!»
Оттолкнул доктора, ринулся в амбулаторию к телефону.
ЗАС, помедлив, побежал в другую сторону. «Не вешай нос, Леша.
Отработано не на отлично и даже не на хорошо. Максимум на уд с плюсом, но все же экзамен сдан. Главное, восстания не будет.
Орлов находился еще в госпитале, но с сегодняшнего дня снова взял руководство в свои руки. Ему в палату поставили телефонный аппарат, носили сводки и донесения. На тумбочке у кровати лежали списки арестованных, прижатые сверху пепельницей с грудой окурков.
Савина и членов штаба мы, конечно, упустили. Но почти всех бригадных и большинство полковых арестованы. Склады с оружием тоже захватываем один за другим.
Постучав, вошел порученец, протянул бумагу. Орлов, неловко повернувшись, стал читать.
Хорошая новость. Накрыли оружейный склад их кавалерийского отряда. А там оказался наш еврей-воин Миркин.
Взяли, — встрепенулся мрачный Романов.
Хладным трупом. Выхватил пистолет, ну, ребят его и угрохали. Жалко. Не научились еще живьем брать. Так и не узнаем, кто союз снабжал деньгами.
Он присмотрелся к Алексею.
— Эй, ты чего такой кислый? Гордиться надо. Какое дело провернул? Сорвал заговор против республики. И почти без потерь с нашей стороны. Одного человека только потеряли, и то не сегодня, а раньше. Тимофея Крюкова, вечная ему память. Какой был товарищ?
Лицо Орлова стало печальным. Но трауру член коллегии предавался недолго. Не такого склада был человек. Обращенный на Романова взгляд засветился обычным шебутным блеском.
Еще одна жертва героической операции ВЧК. Моя продырявленная голяшка. Хреновый ты оказался, стрелок Леш, охвастался.
Я же объяснял. Мне надо было тебя подстрелить так, чтобы ты упал. Иначе Полканов тебя уложил бы намертво. У меня выбора не было.
Ничего не знаю. Шевровых сапог в награду не получишь. Больше, чем на кирзовые, ты не заработал. Я-то вот никакого сапога надеть не могу.
Орлов показал на подвешенную к потолку ногу. Шутить Алексею не хотелось. Собравшись с духом, он сказал,
знаешь, ведь это я операцию провалил.
И объяснил про Миркина, закончив покаянный рассказ так.
Зная его, я должен был сообразить, что он кинется в амбулаторию спасать Засса. Если бы не мое слюнтяйство, все обернулось бы иначе. Сейчас эта недобитая контра рассеется во все стороны, как драконьи зубы, и заполыхает в 100 разных местах. Под трибунал меня надо.
Орлов глядел на Алексея из-под сдвинутых бровей.
«Их!» — сказал он со вздохом. «Тогда и меня надо под трибунал. Я знаю, что уж себя казню, что в апреле анархистов отпустил. Теперь тот же Арон Воли гадит нам на Украине, еще нахлебаемся с ним, и другие тоже. Труднее всего уничтожать тех, кто еще вчера был для тебя свой. Учиться нам еще и учиться Красной и революционной правде, а она сурова. Твой друг тот, кто друг революции, а кто ей враг, тот и тебе враг. Беспощадности надо учиться, без нее не будет победы. Красная правда, брат, потому и красная, что поливают ее кровью.